Здравствуйте, меня зовут Арина Бородина. Тут вот уже в вопросах есть ремарки. Сколько раз слышал, но ни разу не видывал. Ну вот, можно на меня посмотреть и послушать. И главное, если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста. Я целый час до 18:00, почти час, буду в прямом эфире на канале «Живой гвоздь» отвечать на ваши вопросы. А начну сегодня я с рекламы сразу. Книги, которую хочу вам порекомендовать. Это уже стало традицией, и не только у меня, но все, кто выступает на «Живом гвозде». Вот такой у нее такая обложка, ее видно. Книга называется «Разрушенный дом». Ее автор Хорст Крюгер, «Моя юность при Гитлере». Книга, разрушившая немецкую стену молчания. Приобрести ее можно на канале, на сайте «Дилетанта» shop.diletant.media. И мне кажется, в свете происходящего весь последний год эта книга очень актуальна. Это новинка, как я уже сказала. Это беспристрастный портрет обычных немцев времен Третьего Рейха, цитирую, «книги о Германии без лжи». Я думаю, что каждый может что-то найти для себя, провести свои параллели. В 1965 году журналист Хорст Крюгер посетил Освенцимский процесс во Франкфурте, где шел суд над 22 бывшими лагерными охранниками. Это, к слову, о том, что в истории всегда развивается по спирали и всегда есть параллели. Бывшими лагерными охранниками, виновными в истреблении около миллиона человек, стариков, женщин и детей. Этот суд стал поводом для Крюгера вспомнить свое детство и юность в 30-х годах, 20 века, разумеется, когда набирал силу нацистский режим. Еще раз скажу, что книгу «Разрушенный дом. Моя юность при Гитлере» можно приобрести на сайте shop.diletant.media. А теперь давайте к вопросам и к моим ответам. Давайте, тут уже вот есть вопросы, спасибо большое, что вы не остаетесь равнодушными. Стас Путильцев, вот в прошлый раз Стаса не было. Здравствуйте, Стас, приветствует он из Курска. Всегда с него практически начинается мой, во всяком случае, эфир точно. Как в будущем оцениваете шансы на введение третьего мультиплекса в цифровом эфирном телевидении? ДВБ, Т2, какие, господи, термины. Какие телеканалы с радиостанциями могли бы в него войти? Спасибо. Стас, я вам скажу так, вот прям персонально. Я восхищаюсь тем, что у вас всегда есть вопросы, это всегда приятно. Но, честно скажу, у меня нет ответа сейчас на этот вопрос, потому что мне кажется, что вот история про третий мультиплекс в цифровом эфирном телевидении, она для меня осталась где-то далеко, и не только за рамками 24 февраля 2022 года, но еще раньше. Я знаю про введение второго мультиплекса, это было еще в позатой жизни, он действует. И я понятия не имею, какие сейчас еще могут быть введены туда телеканалы в эти мультиплексы, потому что жизнь настолько перевернулась, раскололась, и все реалии той и другой мирной жизни ушли, что сейчас что-то проецировать невозможно. А уж про радиостанции я тем более не могу вам сказать, но, наверное, какие-то возникать будут. Но думаю, что история здесь не только в идеологии, в политике и в катастрофе происходящего, но и в экономике тоже, по поводу создания новых телеканалов, радиостанций, существующие бы тем, кто, у кого они есть, сохранить, а многие, как вы знаете, уже по политическим, идеологическим причинам перестали существовать. Поэтому на вопрос вам здесь ничего не могу по существу ответить. Но спасибо вам, что вы не устаете задавать их из эфира в эфир. Вас не хватает, когда вот в прошлый раз не было. Спасибо. Так, Арина, здравствуйте. Андрей Геннадьевич меня спрашивает, какой посоветуете хороший сериал на 4-5 серий? Вы знаете, ну, я всегда говорю, что про сериалы я могу говорить бесконечно, я действительно их смотрю. На 4-5 серий формат редкий. Это все-таки, как считается, мини-сериал. Я вот так специально вам на 4-5 серий не посоветую. Сейчас некоторые авторы и платформы создают сериалы на 6 серий, 6-7 серий. Ну, просто если вы прям радикально не смотрите 8, 9, 10 серий, из коротких, конечно же, я посоветую вам там 6 серий. «Фандорин Азазель», я о нем говорила, он заканчивается на следующей неделе на Кинопоиске, сейчас вышло 5 серий, я как раз посмотрела вчера все 6, имею такую возможность на серию вперед, а иногда на 2 смотреть. Это современная экранизация знаменитого романа Бориса Акунина «Азазель», я уже говорила об этом, ему уже 25 лет роману, версия изобретательная, на мой взгляд, сделана очень талантливо, это Россия будущего, перенесенная в 23-й год, несуществующая Россия будущего, в основе, повторюсь, сюжета «Азазеля», он сделан с массой смешений истории конца, значит, начала 20 века, да, и современной России. Очень хорошие актерские работы, там много молодых актеров и популярных, уже снимавшихся много раз. Как я сказала недавно, там есть «Партия войны» и «Партия мира», там Николай III, император, его играет Максим Матвеев, и премьер-министр Дмитрий Орлов, его играет Евгений Стычкин. «Фандорин», разумеется, на месте. Серии небольшие, по 40 с небольшим минут. Я очень рекомендую вам этот сериал, мне кажется, он сделан талантливо и с уважением к роману Бориса Акунина, хотя он по мотивам. Но то, что в титрах Борис Акунин выступает сольно, как автор, собственно, романа, это заслуживает уважения. Это из «Монастырь» Александра Молочникова, там 7 серий, просто поскольку вы короткие просили. Он тоже на Кинопоиске. Это сериал прошлого года. Опять же, видите, сейчас время такое, что в титрах иногда не найдешь... Из афиш снимают имена режиссеров, вымарывают, увольняют актеров, известных всей стране. К чести, опять же, платформы «Кинопоиск», Молочникова из титров не вычеркнули. Он режиссер этого сериала. В главной роли там Анастасия Ивлеева, известная телеведущая и блогер. Это ее большой дебют как исполнительница. Она вместе с Филиппом Янковским там на равных, в главных ролях. Ну, там много популярных актеров. Это такая светская дива, далекая от церкви и религии, попадает волею судеб и сюжета в стены женского монастыря. Снимали в Кирилло-Белозерском монастыре в Вологодской области. Очень красивая картинка. И там довольно смело, живо и остро вся вот эта жизнь ее в монастыре и тех, кто ее стал окружать, и как она далекая совершенно от церкви девушка, в общем, меняет где-то и свое мировоззрение, и свои взгляды, и отношения. Ну, если вы любите вот короткие сериалы, да, ну, вот это, пожалуй, по формату, это то, что приходит сейчас сразу в голову, потому что обычно стандартный сериал – это 8 серий и больше. 8, 10, 16 даже. Я уж не говорю про длинные. А вот как раз Алексей Хатыненко. Это Арина Бородина. 100 раз ее слышал, но никогда не видывал. Алексей, я здесь уже, вот даже уже здесь, на «Живом гвозде», выступаю, наверное, раз в 7-й. И у меня есть телеграм-канал, он одноименный, Арина Бородина. Я там всегда анонсирую свои выступления, если вы хотите на меня посмотреть именно по видеоформату. А так, в общем, я никогда не скрывалась. Ну, мне приятно, конечно, что вы 100 раз меня слышали, но никогда не видывали. Вот, кто эта старушка, чем зарабатывает Василий Коверный? Ну, ирония, конечно. Вот когда вам будет столько же, сколько мне, не знаю, сколько вам, я вам задам тоже этот вопрос. Старичок, чем вы зарабатываете? Вот, на мой взгляд, все бы так, как я, выглядели. Старушка, привет вам. Добро пожаловать так в чат. Хорошо. Здравствуйте, дорогая Арина. Марков Виталий спрашивает. Рад встрече. Скажите, пожалуйста, как несмотрящему ЦТВ, видимо, это центральное телевидение, такой вообще аббревиатуры уже нет, в какие программы и каналы еще не проникла пропаганда СВО? Вы про телевидение, вероятно, да, как несмотрящему ЦТВ. Но я, во-первых, должна сказать, я уже повторяюсь, но это важно, наверное, сказать. Я, в общем, тоже несмотрящая сейчас регулярное телевидение. Я смотрю его очень-очень изредка. И точно то, что не касается СВО и военных действий. Ну, я уже объясняла, у меня нет теперь необходимости, и это моя вот в данном случае привилегия не слушать пропаганду. Отвечая на ваш вопрос, ну, то есть я ее закончила смотреть регулярно и плотно к 4 марта прошлого года, перед, как раз сразу после ликвидации радиостанции «Эхо Москвы», которую власти закрыли с началом вот этой самой нашей СВО. Не нашей, простите, а СВО их. СВО. Я думаю, что ничего не изменилось глобально, потому что я слежу за анонсами, это я слежу, безусловно, я слежу за рейтингами, я вижу сетки программные, анонсы смотрю главных каналов регулярно. Мне кажется, ничего не изменилось в этом смысле, и не кажется, а просто уверена. И я думаю, что она проникла везде, и не только на телеканалы. Если мы говорим о федеральных российских телеканалах, она везде. Везде абсолютно. Нет, исключений здесь быть не может. Это же государственная политика. Как она может быть другой? Так, не старушка, а прекрасная женщина Елена Семенова. Да, конечно, прекрасная. Во всех отношениях просто. Так, старушка. Так. Ну, товарищи, спасибо большое, конечно, за то, что вы реагируете. Так. Вот Татьяна Бородина ждет эфир, спасибо. Так, здравствуйте, Арина, стоит ли внимание сериал «Шаляпин»? Ната Филатова спрашивает. Вы знаете, опять же, писала в Телеграме в своем, кому интересно, я о каких-то таких примечательных вещах, сериальных, разумеется, пишу всегда, иногда подробно, иногда коротко, иногда несколько раз возвращаюсь, если есть повод. Вот про Шаляпина как раз я писала, 13 февраля была премьера его на канале «Россия-1», и одновременно премьера идет на платформе «Око». По две серии вечером выходит по телевизору, на «Око» после полуночи две серии Шаляпина, всего 8 серий там, и после того, как он закончится, собственно, он сегодня закончится, четверг сегодня, он будет целиком доступен на платформе «Око». Это автобиографическая драма, посвященная известному российскому русскому оперному певцу Федору Шаляпину. Я видела 4-ю, 5-ю серию целиком, их присылал канал «Россия-1» в качестве просмотровок, так называемых, и нарезка первых серий, ну, чтобы был понятен сюжет. Он снят очень красиво, Егор Анашкин, его режиссер, в роли Шаляпина Александр Горбатов. Вот такой фактурный, красивый и талантливый актер. Мне здесь не важно сходство, мне кажется, а внешние какие-то вещи он улавливает. Немножко химии, по моим ощущениям, ему, конечно, не хватает. И масштаба Шаляпина как-то тоже. Ну, то есть, на мой взгляд, не совсем из того, что я видела, вот эти две серии, он попадает в образ. Но все равно это любопытно. Там прекрасная актриса, актриса, как я говорю, прима спектаклей Дмитрия Крымова, Мария Смольникова, выдающаяся молодая театральная актриса, очень известная. Достаточно увидеть было бы с ней два спектакля. Закрытый, к сожалению, спектакль «Костик» Дмитрия Крымова. Понятно, что по соображениям идеологии, потому что фамилия Крымова теперь в опале из-за антивоенной позиции, из-за того, что он уехал. И спектакль «Сережа», который по-прежнему еще идет в МХТ имени Чехова. Константин Хабенский оставил в репертуаре этот спектакль и сам играет Каренина вместо Анатолия Белого, который тоже из России уехал и в МХТ теперь уже не играет. Тоже антивоенная позиция Анатолия была, прекрасный актер. Но я вот как раз видела спектакль уже с Хабенским, уже в 22-м году. И Смольникова играет главную героиню. Это что-то невероятное, просто фантастический спектакль. Если он еще будет идти, если вы живете в Москве или приедете, очень рекомендую его посмотреть. И вот Смольникова играет жену Шаляпина в этом сериале, Иолу, балерину итальянскую. Играет ее очень хорошо, я рада, что у Марии есть работа, потому что это очень сложно сейчас. Юлия Снегирь играет вторую жену Шаляпина, тоже очень красиво. Как я сказала, это дорого-богато. Меха просто через край, соболя, песцы, белый снег, просто портрет Кустодиева его Шаляпин, «Русская зима», Константин Коровин, его играет Александр Яценко, очень много известных фамилий, представляющих русскую культуру и Рахманинов, и Врубель, там и Луначарский, Максим Горький, я сейчас Морозов, конечно, Мамонтов, я сейчас боюсь просто ошибиться, кто лучше, кто хуже, ну, я в смысле имею в виду не личности исторические, а играют их. Мне интересно, я досмотрю обязательно 6, 7, 8 серию. Я не знаю, чем заканчивается сериал, если там история про то, как Шаляпин уезжает из России, как он остается жить в Париже. Но с точки зрения его биографии и драмы, это, конечно, сериальная история. Дети их много, сложные отношения с отцом, две жены, жизнь на два дома, его гражданская позиция. В 5-й серии, кстати, это очень любопытно показано, актуально для нынешнего времени, когда чиновник, курирующий императорские театры, говорит, что нельзя получать казенное жалование и петь на сцене Марсельезу. Собственно, в Большом театре на сцене Шаляпин пел Марсельезу после Кровавого воскресенья, после расстрела рабочих и их семей. Он был возмущен, негодовал, очень скорбил и этого не скрывал. Естественно, это вызвало протест власти. Это для государственного канала такая красочка интересная. Поэтому подробно вам очень ответила, заслуживает ли он внимания. Мне кажется, внимания как раз он заслуживает, но, как я написала, без души я смотрела вот эти две серии с вниманием, но без души. Но снят красиво, снят красиво. Алексей Хатыненко говорит, да, голос тот. Ну, конечно, тот. Голос у меня не меняется. Так. Утро доброе, ну, у нас уже вообще день, вам тоже. Так, я бы почитал, так, суперобложка, так, это очень хорошо, рекомендую вам эту книгу, я думаю, вы про нее говорите. Елена Ярич, Арина, спасибо за ваш отбор сериалов, очень впечатлил сериал «Черная весна», спасибо. Вам спасибо тоже, что читаете и за этим следите, да, сериал «Черная весна», он очень смелый сериал на платформе «Старт». Любовь Львова и Сергей Тарамаев, его режиссеры. И он продлен на второй сезон. Вот вам сразу сообщаю, это стало известно недавно. Смелый сериал. Его действие развивается в Приморском городке. Это такая психологическая и криминальная драма. И вот отношения отцы-дети, становление подростков, где границы преступления, нормальности. Очень много тут разных аспектов. Он, на мой взгляд, немножко перегружен даже этими смыслами и сюжетами. Но это, безусловно, именно впечатляющий сериал. Я периодически в разных, да, форматах меня стали спрашивать, приглашать. Я выступаю, рассказываю, пишу про сериалы, да. Вот даже, знаете, раз уж мы заговорили, я сделала себе шпаргалку небольшую. Я еще порекомендую вам, раз тем более как раз сказала про Любовь Львову и Сергея Тарамаева. Это они режиссеры, они много снимают сейчас. Их сериал «Фишер», он только что вышел на платформе «Море ТВ» и «Винг», одновременно две платформы его показывают. Это триллер, триллер, основанный на реальных событиях, которые были в Советском Союзе, это середина 80-х, и даже это преступление уже тянулось так долго, что и захватило начало 90-х, когда Советского Союза не было, а «Фишер» еще был, как я говорю. Этот сериал требует крепких нервов и выдержки. Это серийный убийца, убивающий подростков в элитном, как сейчас говорят, районе Рублевки в Москве, середины 80-х. И там не делают создатели поблажек, авторы идеи и автор сценария Сергей Кальварский и Наталья Капустина, один из главных продюсеров его, Федор Бондарчук. Поимкой Фишера занималась специальная бригада. Она замыкалась на уровень генпрокурора, потому что убийство было, повторюсь, на Рублевке, правительственной даче. Рядом живет Громыко, внук-подросток. И создали специальную бригаду. Там отличная работа Ивана Янковского, которого выдирают герои его, Евгения Бокова из Ростова-на-Дону, где он ловил тоже маньяков от тяжело больной любимой жены. и его вызывают в Москву. Вот. На мой взгляд, там, конечно, перебор с шоканьем, ростовским говором, он и без этого играет очень отлично. Парни с такого молодого мужчину-следователя, который отличается от следователей-москвичей, без всякого шоканья. Но это вот такая, видимо, задача была поставлена перед актером. Играет он отлично. Александр Бортич и Александр Яценко тоже играют следователей. Она молодая начинающая следователь, а он следователь прокуратуры Яценко. И вот все отношения внутри них и поимка этого маньяка. Натуралистические сцены там есть, сразу могу сказать. Особенно ближе к финалу. Я его уже весь видела, 8 серий. Но он очень динамично снят. Очень динамично снят и очень на таком качественном, высоком уровне. Я бы еще отметила прекрасную, на мой взгляд, игру еще двух артистов. Это Анна Снаткина. Те, кто давно смотрит сериал и, наверное, помнят «Татьянин день». Такой был мелодраматический, длинный сериал, в котором аж 200 серий. Вот она играла главную героиню. И за эти годы это такой скачок актерский у нее в профессии. И Сергей Гилев. Они играют мужа и жену. И их сын, мальчик, маленький мальчик, там, по-моему, лет 10 ему, он становится единственным свидетелем преступления, с которого начинается, собственно, расследование и поимка Фишера. А он международный журналист-международник, приехавший из Америки, и вот он должен как-то обосноваться в СССР, вот на этой даче, в этом районе элитном, что называется. И они очень играют яркую пару. Вот эти пять актеров – это такой костяк этого сериала. Вот, я бы его порекомендовала вашему вниманию. И два анонса, которые вот сегодня как раз пришли, я просто о них сегодня писала, поэтому себе пометила. Но я надеюсь, что еще в марте я буду, в следующий раз, где-то примерно, надеюсь, через месяц, и каким-то сериалом еще вернусь. Вот то, что я не успею вам, я просто позже, скорее всего, буду здесь. Это сериал «Почка». Второй сезон выходит 8 марта. Он выходил в январе 22 года, в самом начале января. Почему запомнила? Потому что это еще были довоенные реалии. Идея сериала принадлежит Авдотье Смирновой, в главной роли Любовь Аксенова. Там тоже очень хорошие актеры. Это такая социальная драма с комедийными красками, или, как я написала, комедия, драматическая комедия с социальным контекстом. Во втором сезоне Любовь Аксенова, ее героиня Наташа, которой пересадили почку, она будет искать аж 70 почек, чтобы их пересадили тем людям, которые стоят в очереди, чтобы у нее сложились ее личные отношения с человеком, у которого она периодически вот вызывает какой-то свой протест. Вот. Ну, я не поклонница была первого сезона, но он вызвал большой резонанс, его очень многие хвалили, но он, безусловно, яркий, он точно привлекает внимание зрителей. Ну вот с 8 марта на Кионе будет второй сезон. Они, правда, пока не знают, сколько там будет серий. В первом сезоне было 10, но они были короткие. А вот сколько будет во втором, пока не знаю. Еще два фильма и один сериал. И два фильма я уже пользуюсь случаем, потому что здесь важно, чтобы не возвращаться. Я несколько раз, выступая здесь, говорила вам о фильме «Здоровый человек» Петра Тодоровского. Это сын Валерия Тодоровского и внук Петра Тодоровского, и внук Виктории Токаревой. Это его большой дебют в кино. Он автор сценария и режиссер. В главной роли Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум. Но у Никиты там как раз вот такая большая роль человека 35+, который полностью его жизнь меняется. Он становится свидетелем жестокого, ну, трагедии там. Потом убивают девушку, что называется, насилие было совершено, и его начинает бросать, он ищет самого себя, успешный телеведущий канала Матч ТВ, это его герой в кино, он начинает работать волонтером у детей тяжело больных, неизлечимых, больных раком. Потом он ищет детей, работая с поисковиками. Ну, то есть жизнь его кидает, плюс его личные отношения дома. Этот фильм выходит в прокат со 2 марта. Я очень вам рекомендую его не пропустить. Это действительно очень хорошее, талантливое, сильное кино. У него долго не давали ему проката. Я его смотрела в сентябре на Московском кинофестивале. 1 сентября его показывали, была премьера. И вот только в марте сейчас у него есть официальный прокат. имейте это в виду. Ну и еще я бы обратила внимание, сама мне самое интересное, давно заявленный фильм «Нюрнберг», это про Нюрнбергский процесс, это исторические военные, военные драмы, любовная линия, там тоже, кстати, Любовь Аксенова играет, и там есть Сергей Безруков и Евгений Миронов, и то, что я видела, фильм Николая Лебедева, известного режиссера, он со 2 марта тоже в прокате. Ну, здесь, повторюсь, он снимался до 24 февраля 2022 года, но я не знаю, какие там есть акценты, ремарки, но действие идет вот как раз на, в Нюрнберге, 45-й год, по-моему, там даже раньше начинается действие, я могу ошибаться, но суд над преступниками нацистскими, там главная тема. Это то, что я хотела вам сказать про февраль и март. И еще я смею сказать, вот у нас есть все-таки, раз я что-то разговорилась про все анонсы, сериал «Раневская», который идет на Кионе, он сейчас, там 8 серий, это автобиографическая драма Фаины Раневской, о Фаине Раневской. Он очень специфично снят, как я говорю, такая картонная местами съемка, там тоже очень много исторических персонажей в реальности. Ну, собственно, Фаина Раневская, главная героиня, от юности до последних дней фактически идет сюжет. Но там есть одна деталь этого сериала, ради которой я лично посмотрела уже все 8 серий. Это главная исполнительница главной роли Мариэтта Цыгаль Полищук, это дочь покойной Любови Полищук, очень известной актрисы Сергея Цыгаля. Это, я ее видела несколько раз в театре, Мариэтту, она прекрасно играет, а здесь она просто великолепна. Она настолько хорошо и сильно играет, это так сложно играть, от, начиная с юной девушки, кончая возрастной уже актрисой, да еще такой, как Фаина Раневская, которая больше, чем актриса. Но, на мой взгляд, это большая актерская удача Мариэтты. И даже какие-то вещи, которые мне бы не, я бы не стала смотреть, я там закрывала глаза. Хотя мелодраматическая линия, я думаю, она придуманная во многом. 5-я, 6-я, 7-я серии, они, вот, особенно для женской аудитории, они такие, ну, на мой взгляд, душераздирающие. Там рваными кусками, ну, невозможно, конечно, сделать всю биографию, уложить 8 серий. И много очень рваных кусков в этом сериале, но... вот какие-то эпизоды цельные личной жизни, актерской профессии Фаины Раневской, мне кажется, они сняты без пошлости. Насколько достоверно, безусловно, нельзя говорить. Это сериал, да, это все-таки выдумка. И Мариэтта, когда на сцене представляла в Моссовете, где Фаина Раневская играла много-много лет, она сказала, чтобы узнать о ней самой, стоит посмотреть ее большое интервью с Натальей Крымовой, есть книги, воспоминания, а это сериал. Но Мариэтту я просто вам очень рекомендую как актрису, сыгравшую роль Фаины Раневской в одноименном сериале «Он на Кионе». Снят он для Первого канала, но пока он только на платформе идет. Вот так, давайте, тут вопросы есть, будем дальше идти. Неужели кто-то смотрит сериалы, Алексей Хатыненко? Да очень много людей смотрит сериалы. И смотрели, и смотрят. Ну, во всяком случае, я не буду расписываться за всех, но знаю, перед кем я выступаю и слушаю вопросы, знаю, что сериалы смотрят очень многие. Ну, вот тут же вам и отвечает Алексей, женщины почти все смотрят. Ну, наверное, да, женская аудитория у сериалов более широкая, но я знаю, что и мужчины многие. Сериалы же разные. И хорошие, и разные, да? И зарубежные есть сериалы, и европейские, и мировые есть высококлассные сериалы, ну, конечно. Так, Анна Каракозова, Москва, 51. Спасибо. Очень рада вашему эфиру. Что думаете о сериале «Шаляпин»? Спасибо. Я только что очень подробно говорила про «Шаляпина». Если вы пропустили, вы потом можете же эфир посмотреть. Ну, если коротко говорить, что я думаю, что его имеет смысл смотреть, но, я говорю, за душу не взял меня. Но я видела только 4-ю, 5-ю серию. Я хочу посмотреть 6-ю, 7-ю и 8-ю. Ну, если через вот там месяц я приду и посмотрю, или будет что-то там вопиющее, я, наверное, тоже еще поделюсь с вами своими впечатлениями. Так. Здравствуйте, Арина. Татьяна Лих, да, извините, если я неправильно произношу фамилию, Всегда интересно читать про ваши культурные походы в театры. Хочется ходить по вашим стопам. А можете заранее писать, куда взять билеты, чтобы не отставать от вас? Ну, это же нереально. Я раньше, у меня в Фейсбуке, он закрытый профиль там. Я, как говорила, я работала афишей «Уголок потребителя». Я часто в какие-то театры, когда начинались продажи билетов, действительно писала. Ну, вот есть у меня такой релакс. Я любила смотреть премьеры, театры. Вы знаете, сейчас так все изменилось. Я по-прежнему иногда смотрю афиши, но писать еще в Телеграме, что начались распродажи билетов туда-то или туда-то, это уже, конечно, перебор. Ну и настроение другое, и ситуация другая, и возможности, в том числе финансовые, совершенно другие у всех. Но какие-то спектакли, когда я про них пишу, их же можно на сайте театра посмотреть, если они идут в Москве или Санкт-Петербурге, когда они встают в афишу. У меня просто есть привычка, я всегда, начинается месяц, я захожу на сайты театров, которые мне интересны. Да, сейчас все меньше и меньше остается и театров, и спектаклей, которые хочется смотреть, но они есть. Они есть, безусловно, и иногда это просто такая отдушина в сегодняшние темные времена, что вы совершенно справедливы, меня лично театр как никогда лечит. Так, меня спрашивают, вот Марат Мустафин, размолвка Ирины Петровской и Ксении Лариной, кто прав, ну, я считаю, что это вот вы сами можете почитать, если есть где почитать, узнать про это. Мне кажется, это точно не мне комментировать. Так, привет из Петербурга, спасибо, Лора, вам также привет. Так, Ольга Рудакова, очень нравится ваш телеграм-канал, спасибо большое, спасибо, мне приятно. Я тоже втянулась, уже скоро год будет, 1 марта, никогда не думала, что я буду таким телеграммером, как шутят мои близкие. Так, можно ли завидовать людям, у которых есть время в жизни на сериал? У меня как раз есть ответ. Зависть вообще разрушающее чувство, так замечу. Так, Азазель понравился, да, хороший, но он еще не закончился. Так, Арина, что скажете о сериале Last of Us? Я, вы знаете, сейчас специально ничего вам не могу сказать. Наверное, надо мне об этом подумать. Я, знаете, вот как раз пользуюсь случаем, еще хочу, я с прошлого эфира на YouTube приходят вопросы, я не все вижу, естественно, не все успеваю смотреть, а был вопрос, на мой взгляд, важный, ну, примечательный, как минимум. Андрей Полунин его задавал, извините, если вдруг неправильно читаю фамилию. Арина, как вы думаете, кто смог расширить свою аудиторию, Юрий Дудь или Кучера? Благодарю за ответ. Речь идет о том большом интервью Оскара Кучеры. У Юрия Дудя он был почти месяц назад, там 20 миллионов просмотров и 400 тысяч комментариев. Разговор с тем, кто поддерживает армию России. Но я вам скажу сразу, я не смотрела это интервью, я не смотрю то, что мне неинтересно. Я прекрасно знала, кто такой Оскар Кучера, но в силу того, что я все-таки как-то из-за медиа, из-за сферы этого кинобизнеса так или иначе слежу, мне было примерно понятно, что будет он говорить. Это не значит, что я не хочу слушать иной точки зрения. Нет, это важно. И слушать, конечно, надо. Я думаю, что приобрел, конечно, больше Оскар Кучера, если отвечать на ваш вопрос. Собственно, заголовок журнала Star Hit после интервью Юрию Дудю Оскар Кучера заработал 250 000 рублей на рекламе, говорит сама за себя. И были же сообщения, что его Telegram, подписка его резко выросла, количество подписчиков. Потому что Юрий Дудь волен приглашать в свою программу как автор, как журналист, журналист, как ведущий, кого угодно. Он уже свое имя сделал, и он очень популярный и авторитетный журналист-ведущий. Как я говорю, это вообще феномен времени, в том числе и сегодняшнего, то, что делает Юрий Дудь. А героев он своих выбирает, а я как потребитель-зритель выбираю для себя, лично я, Арина Бородина, выбираю для себя, кто мне интересен, кто нет. И я даже уже, мне не нужно это с точки зрения какой-то моей профессиональной деятельности обязательно посмотреть. И вот тут как раз мне иногда бывает и времени своего даже жалко, и даже по тайм-кодам я не смотрю. То есть я вижу рекламу, я вижу какую-то нарезку, я вижу безумное обсуждение. И вот это мне никогда не дано понять, почему люди так активны. Ну, то есть это, видимо, желание поговорить и обсудить, потому что вот почти вся моя лента Фейсбука, когда вышло это интервью, взорвалась, и все это обсуждали. Это какая-то новость для кого-то? В чем-то была радикальная, в чем-то это радикально меняло жизнь, что у человека одни взгляды, и он так считает, и он так думает. Поэтому, вот возвращаясь к этому вопросу и на него отвечая, да, я думаю, что выиграл Оскар Кучера. И его стали о нем говорить, ему уделили столько времени, которое ему бы и не снилось никогда в другой жизни. Юрий не проиграл, он уже давно состоялся, а вот выиграл Кучера. Так. Не собираетесь ли вы на живом гвозде вести какую-то культурную программу? Да нет, мы даже не обсуждали такой вариант, какая культурная программа. Ну, во всяком случае, пока мне не приходила даже такая мысль в голову. Вот я где-то раз в 3 недели, раз в месяц приезжаю сюда в программу «Слух и эхо» и час отвечаю в прямом эфире на ваши вопросы. Мне очень нравится, и я чувствую, что... я здесь среди своих. Как ни странно, это очень важно, потому что коллектив «Эхо» во многом сохраняется. И с точки зрения профессии, с точки зрения общения с вами посредством камеры и вот чата, оно дает какую-то тоже подпитку, что ты занимаешься тем, что тебе близко, интересно, ты разговариваешь с аудиторией, насколько это возможно. Так, поэтому, вот, собственно, мне пока кажется это очень адекватным, такое общение и такая, в общем, реализация. Простите, у меня тут как-то сыпятся вопросы. Константин, 1995. Здравствуйте, Арина. Где сейчас Татьяна Арно? Последний раз ее видно было 23 февраля 2022 года. Татьяна Арно здесь, в Москве, мы с ней приятельствуем в добрых отношениях, вот относительно недавно виделись. Таня занимается разными документальными проектами продюсерскими, вот она снимает фильмы, я просто не знаю, насколько можно все эти детали говорить. Ну, в общем, она в Москве, она занимается журналистской работой, той, которой она может себе сейчас позволить заниматься. Сейчас все сложно с работой. Но вот они сделали 2 фильма. Когда будет уже, они когда выйдут, и о них можно будет рассказывать, я расскажу и напишу в своем канале. Вот. Выглядит прекрасно, красавица по-прежнему. Лика, добрый вечер, рад видеть Арину, спасибо большое. Так... Вот меня начинают спрашивать про зарубежные, в том числе, сериалы. Вы знаете, я раньше смотрела их больше, а сейчас как-то у меня так сложилось. С 22 года я, кроме «Короны», 5-го сезона, который вышел, я не видела европейских сериалов вообще. Вот можете думать, что хотите, но так получилось. Не получается у меня. Я просто на потоке смотрю в основном то, что мне нужно, и то, что хочу среди российских сериалов. Так, Арина, почему ведущим «Сто к одному» не выбрали Алексея Лысенкова? Он был лицом «России-1» из той же студии 2Б. Это вопросы не ко мне, а к руководству канала «Россия» и, видимо, кому-то еще, кто выбрал не Алексея Лысенкова. Не знаю. Я вообще даже не знаю. Нет, он здесь, по-моему, да. Но почему не он, не знаю. Зачем Герасиму топил свою муму? Так, ну ладно. Сердечки, цветочки в чате. Смотрите сериалы и не думайте про войну, где убивают людей в Украине. Это неправда. Это очень радикально. Вы говорите, это одно с другим никак не связано. Я регулярно смотрю программы, где убивают людей в Украине, где гибнут люди. и вешаю ссылки на разные программы и на разные источники, где об этом говорят. Это невозможно, если вы нормальный человек, не знать и не думать про происходящее. Это совершенно одно с другим никак не связано. Сериалы — это сериалы, они идут так же. Так же было. Человек так живет, так устроен. А людей убивают. Это горе, это катастрофа, уже длится год. Я вам больше того скажу, в Украине по-прежнему тоже снимают сериалы разные. И люди, с которыми я общаюсь, которые живут в эпицентре, у них воздушная тревога, город, в городе объявляют о бомбежках, а они работают и снимают сериалы. Поверьте мне, жизнь очень бывает многогранна. И во время Великой Отечественной войны в эвакуации и не в эвакуации тоже снимали и кино. Но тогда сериалов не было. Поэтому вы, конечно, можете, это ваше право, писать такие ремарки, но это совершенно не одно и то же. Так, чем будут стриминговые сервисы замещать топовые франшизы Голливуда? Ну, у них же очень большие библиотеки. Я думаю, что библиотека кино российского, советского, сериалов полно. И я думаю, что, конечно, они найдут, чем их закрывать. Это грустная история, но это реалии. Это реалии того, что мы постигаем все санкции, ограничения, которые теперь у нас есть, потому что мы сами к этому пришли. Страна пришла. Не мы лично. Страна пришла к тому, что она находится в изоляции, она заслужила это во многом тому, что произошло, то, что развязано нашей властью. А власть, ну, не, в смысле, я все время говорю «наша». «Наша» — это, конечно, как-то неправильно звучит, но в смысле, я же живу в России, я не голосовала за власть, которая есть там, не хожу на выборы, но как гражданка Российской Федерации — я вынуждена сказать, что это власть Российской Федерации, да. Вот, и политика, которая ей ведется властью, она привела к тому, что мы в изоляции, и стриминговые сервисы тоже теперь не могут показывать многие фильмы. И Disney, например, ушел, с 1 марта его не будет. Детских сказок ему фильмов, мультфильмов, к которым многие дети привыкли, их тоже не будет. Арина, вам надо вести на живом гвозде программу про сериалы. Ну, да. Я и так, вот видите, большую часть эфира мы говорим в том числе и про сериалы. Но просто большая часть моей профессиональной деятельности сейчас именно с этим связана. Я и раньше писала, когда про телевидение рассказывала, сериалы — это же составляющая часть телевидения была и телевизионного процесса. Вот, поэтому... Про сериалы действительно много, а сейчас они просто получили развитие еще на платформах и стриминговых сервисах. Татьяна, 55 лет, Красногорск. Люблю ваш телеграм-канал. Вы образовываете, просвещаете нас. Смотрю все, что советуете. Реально ли отмена фильмов, где играют актеры с противосошной позиции? Таня Р. Спасибо за добрые слова. Вы знаете, это тоже очень такая... болезненная и очень актуальная, к сожалению, тема. Ну, вот мы уже знаем про то, что любимую несколькими поколениями актрису Лию Ахеджакову, народную артистку России, которая десятилетия играла на сцене «Современника», выжили из театра. Ей не дают работать, закрыли спектакль с ее участием. И я не удивилась бы, если бы перестали показывать еще и фильмы с ее участием. Ну а как лишить зрителей служебного романа «Москва слезам не верит», еще десятков «Гаража», еще десятков фильмов, где Ахеджакова снималась. На ее фильмах выросли поколения. Но я ничему не удивлюсь. Артур Смольянинов, объявленный иностранным агентом, он сыграл в очень популярных сериалах. Они, кстати, номинированы на разные премии. Он играл одну из очень заметных ролей в «Девятой роте» фильма Федора Бондарчука. Его будут вычеркивать? Его будут вырезать? Пока нет. Но Потому что это невозможный процесс. Да? Отменили спектакль с Ксенией Рапопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита». Это такая антреприза театральная, замечательный совершенно спектакль Александра Марина по пьесе Александра Гельмана. Мне вот в конце августа я его смотрела, а сейчас в Петербурге его отменили. Должны быть были два спектакля, все по той же причине. Антивоенная позиция Ксении Рапопорт в частности. Ну, то есть это не объявляется как причина отмены, но это считывается в этом распоряжении отменить спектакли. Я не знаю, будут ли спектакли их в Москве, но вот в Петербурге отменили. И то же самое, будут ли показывать фильмы и сериалы с этими актерами. Пока идут, пока прецедентов, чтобы не показывать, нету. Дмитрия Назарова, которого уволили из МХАТа за антивоенную позицию. В спектакле «Лес» его заменили актером Сергеем Чинишвили. То есть спектакль Кирилла Серебренникова «Лес» остался в репертуаре МХАТа имени Чехова. Воланда в спектакле «Мастера Маргарита» тоже играет другой актер, не из МХАТа, его пригласили. Канал СТС-Лав отменит сериал «Кухня», на котором они столько лет держатся, где Назаров играет одну из главных ролей. Ее вдоль и поперек эту «Кухню» многие сезоны этот сериал показывают. Они будут его убирать из эфира или вычеркивать, или вырезать роль? Это невозможно. Я думаю, что и создатели, и продюсеры, и все, кто связан с киноиндустрией, с сериальной индустрией, они сами даже, мне кажется, вне зависимости от их позиции, в замешательстве. То есть репрессии вот эти вот, они существуют, то есть выживают актеров, отменяют спектакли. Спектакли с Юлией Аук, прекрасной актрисой, были отменены уже еще год назад. Это все началась цепная реакция властей на позицию, на взгляды. Поэтому реально ли отмена фильмов, не знаю. Вот фильм «Капитан Волконогов бежал» не дают прокат, но есть шанс, что он появится на платформе «Кион». Вроде бы такие разговоры пошли. Замечательный фильм Резо Гигинишвили. Он его только снял, «Пациент номер один». Это вот как раз последний выпуск интервью Катерины Гордеевой, где Резо, у нее главный герой, она летала в Грузию, и там его записывал. Он там сейчас работает, он там живет и работает над новым фильмом. Этот фильм, я его видела в небольших закрытых показах, Резо у себя дома показывал группам людей. Последние дни Константина Черненко, он лежит в Кремлевской больнице, выдающаяся совершенно роль Александра Филипенко, тоже уехавшего из России, вынужденно, потому что спектакли его теперь не идут в Театре Моссовета, но там без такого вот политического громкого скандала получилось, как с Лией Хиджаковой. Но тут вообще совершенно запредельная история с Хиджаковой, она меня просто перевернула. Как это вообще люди такие решения принимают, хотя чему удивляться за весь этот год, но тем не менее я по-прежнему наивно иногда думаю, господи, как они спускают эти все разнарядки о том, чтобы лишить актрису с ее популярностью, зрительской любовью, возрастом, это же тоже все очень важно, лишить работы и возможности выходить на сцену театра в спектакле, который для нее ставила Галина Волчек, светлая ей память. Я думаю, что если бы Волчек узнала об этом на том свете, она бы перевернулась просто. Как это вообще возможно? Ну так вот, я хочу сказать, что это все очень такие сложные, тяжелые реалии времени. Как это все будет? Этот фильм тоже, пока вот если возвращаться к фильму «Пациент номер один» Резо Гигинишвили, непонятно, как его можно будет посмотреть в России. На Западе тоже его сложно показывать. Он снят в России. Инна Чурикова, светлая ей память, там сыграла последнюю роль. Она играет жену Черненко. То, как она над ним наклоняется, и как она с какой любовью к нему обращается. Она не может забрать его домой, потому что эти кремлевские все охранники и вся эта комарилья, они не дают этого сделать. Она ему дает слушать голоса детей и внуков. Этот фильм, конечно, гораздо больше и шире, и глубже, и попадает он в актуальное время, и в актуальные все эти темы болевые, сегодняшние, и тема военная, она тоже там звучит, хотя фильм не об этом. Человек держится за власть. Он репетирует шаги, чтобы в этой больничной палате проголосовать за самого себя, и чтобы это сняли телекамеры, показали всему Советскому Союзу, что Черненко, предпоследний генсек ЦК КПСС, в полном здравии. вот эти вот сцены Чурикова и Филипенко, я вообще не знаю, Филипенко просто, вот еще раз скажу, это просто выдающаяся игра в этом фильме. Я надеюсь, что мы все-таки доживем до времени, когда эти все фильмы будут. И сразу грустно стало, ужасно. Ну, точно, грустно мне становится, не прекращаясь в основном. Ну, просто я, как говорится, приходится держать витрину сериалов, в том числе смотреть и как-то сохранять себя и жить. Я должна сделать анонсы обязательно, которые будут дальше на канале, программ, которые будут дальше на канале «Дилетант» и на «Живом гвозде». 18.05 программа «Не так». Это дело об антисемитской агитации в соборе Василия Блаженного. Будет эта программа. Ведущие будут Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов. Алексей в студии, Сергей будет по Зуму. В 19.05 особое мнение. Гость тоже по Зуму. Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России, географического факультета МГУ. Зубаревич, слушаю всегда с большим интересом. Ведущий в студии Василий Полонский. В 20.05 ищем выход. Гость в студии Валерий Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты». Ведущий в студии Алексей Венедиктов. Ну, тут всегда стоят теперь звездочки. Власти РФ считают иноагентом, а ФБГ разжигателем войны. Это необходимо добавлять в эфире. И «Новая газета» тоже, в общем, все это, конечно, грустно. В 21.05 «Пастуховские четверги». Владимир Пастухов, научный сотрудник университета, колледжа Лондона, и ведущий в студии Алексей Венедиктов. Ну, как я уже сказала, власти считают иноагентом. Это необходимо добавлять. 22.05 «Один» с Дмитрием Быковым. Тоже власти считают... власти РФ считают иноагентом. Рубрика «Урок литературы» и тема «Василий Гроссман». Прекрасная тема «Жизнь и судьба Василия Гроссмана». Роман один из любимых и, мне кажется, не теряющий актуальности ни на минуту за все годы нашей жизни, особенно сейчас. Так, здесь есть вопросы. У нас скоро закончится эфир. Так, между собой, как всегда. Арина, почему на телеканалах весь день гоняют тупые сериалы, а нормальные фильмы и передачи только по ночам? Знаете, это вечная история еще совершенно довоенных реалий. Кому-то они кажутся тупыми, кому-то нравятся. Они ориентируются на рейтинги и на интерес зрителей. К сожалению, качественное зарубежное кино в массовой аудитории не всегда приносит телевидению рейтинг. И поэтому, программируя свой эфир, они ориентируются, телевизионщики, я имею в виду, ориентируются на рейтинг и на то, какая реакция у тех зрителей, которые, по которым измеряются показатели, рейтинги и доли. Они несовершенны, но на них все равно ориентируются, и поэтому вот такая вот история. Ну и потом я говорю, это же все относительно, это вкусовая реакция. Для кого-то нормальные фильмы, для кого-то они ненормальные. Кто-то скажет, о господи, ну зачем их смотреть? Вот наш чат тому подтверждение. Кому-то нравятся сериалы, кто-то возмущается и говорит, как это можно смотреть. Так, Арина, почему у вас что на ноуте? Господи, простите, я не знаю. Извините. Так, Арина, вы говорите по-английски? Если да, то как вам сериал? Нет, я не говорю по-английски. К стыду своему, я не знаю английского, и кроме русского языка, не владею ни одним. Это моя такая проблема, и, к сожалению, вот признаюсь честно, нет, не говорю по-английски, не читаю. Так, Леонид Филатов, «Любовь к трем апельсинам». Кто пашет, поливаю землю, потом теперь у нас зовется идиотом, а если он еще и патриот, то он уже опасный идиот. Патриот-идиот опасен или смешон, Арина? Хороший вопрос. Ну, просто тут идиоты вообще, на мой взгляд, опасны. А патриоты – это очень разные могут быть трактовки. Кто-то сохраняет адекватность, а кто-то ее не сохраняет. Опасны агрессивные и неадекватные люди. Идиоты тоже. Но прежде всего, повторюсь, дело не в том, патриот или не патриот, а агрессивен и адекватен ли человек. Вот я так вам скажу. Так, Вася Вакуленко, баста из Ростова, он не шокает. Но это здесь к герою сериала. Я говорю, это совершенно было не обязательно шокать. Это такой был привет Гоцману в ликвидации, видимо. Ну, не знаю. Так, что-то меня тут спрашивали про компьютер. Я не прочитала этот вопрос. Ах, Арина, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем. Ах, Арина просто не терпится, а к сериалу обождет. Ну да, тут уже стихи пошли. Хорошо. Так, еще надо вопросы. А, так. Расскажите, как увидели сериал «Фишер», если каждую неделю выкладывается по серии? Ну, это я вам говорю, у меня же есть профессиональные преференции. Мне платформа и создатели просто дают вперед просмотровки. Представляете, сколько бы я смотрела? Я же много смотрю сериалов по работе, я о них пишу. Поэтому это просто моя такая привилегия всегда была. Поэтому я смотрю вперед намного. Так. У нас с вами сейчас заканчивается время. Сходили по вашему совету на «Алые паруса». Очень понравился. Спасибо вам. Да, это очень хороший спектакль. С детьми очень рекомендую. В рамте спектакля Алексея Бородина на музыку Максима Дунаевского. Так. Фильм «Просто человек» выйдет в прокат. Вот с ним пока ничего не известно. Это очень хороший фильм. Там играет Чулпан Хаматова, вот как раз к слову о запретах. И ровно поэтому его не выпускают в прокат. Там еще Евгения Симонова и Филипп Авдеев играют. Очень сильный фильм. Он был в спецпрограммах Московского кинофестиваля. Вот про его прокат совершенно ничего не знают. Я выпишу вопросы, которые не успела ответить. Вот меня здесь спрашивают про сериал «Вашу честь». Он мне очень нравится. Из Санкт-Петербурга меня спрашивают. С Олегом Меньшиковым в главной роли. Это снятый по зарубежной лицензии сериал, по американской. Вот. Ой, спрашивают, благодарят меня за терапию на ночь, а современные сериалы не могу смотреть, чувствую фальшь. Ну, это дело вкуса, дело выбора. Терапия на ночь в моем телеграм-канале неизменно на ночь. Так, сейчас. У нас с вами заканчивается время, уже 18:00. Я надеюсь, что через 3 недели, через месяц я буду снова с вами. Вопросы какие-то конкретные я возьму на заметку и постараюсь их тоже охватить через месяц. Спасибо вам за вопросы, извините за оговорки и ошибки. Читайте мой телеграм-канал одноименный. Спасибо вам за внимание.